Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Ключевые истории этого дня разбираем у нас в эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях. И, естественно, самые любопытные заявления, высказывания, просто фразы, которые сказаны не только у нас в эфире, у нас в телеграм-канале «Радио Спутник». Туда традиционно призываю всех подписаться. Центр «Вектор» завершил исследование эпивак-короны на пожилых. Центр «Вектор» несколько дней назад завершил исследование вакцины на пожилых добровольцах. И результаты положительные. Заявление исполняющий обязанности заместителя гендиректора Центра по научно-методической работе международному сотрудничеству Татьяны Непомнящих.
Исследования проводились в возрастной группе 60+. Как известно, в случае с ковидом это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан. Причем отмечалось достаточно часто, что если есть возможность пока какое-то время подождать и не вакцинироваться, да, лучше именно это сделать. Потому что нет до конца исследованных данных, как же эта вакцина та или другая будет на ту или другую вакцину будет реагировать человек, скажем так, серебряного возраста. Теперь можно говорить о том, что своего рода ограничения сняты, и можно воспользоваться бесплатно все это сделать. И тем более, что это достаточно несложно сделать, потому что по рассказам и наших коллег, и друзей, они говорят, что, в принципе, можно записаться, прийти. Очереди, может быть, и могут быть большие, но они достаточно быстро тают.
Так. Вообще, конечно, любопытная вот эта ситуация, потому что тут действительно какого-то положительного, однозначно положительного варианта нет, потому что, с одной стороны, люди действительно одна из наиболее нуждающихся в вакцинации категорий людей, с другой стороны, нуждающихся в дополнительной защите. Где-то пытались уже, собственно говоря, начинать вакцинацию среди такой категории людей, и слышишь критику, что, мол, нельзя, еще не испытано, еще не до конца в каких-то в отдельных странах. В нашей, наоборот, вот до последнего испытывали, видимо, дополнительные меры, еще дополнительные какие-то повышенную безопасность пытались здесь добиться. Ну, вот вроде бы теперь вот. Это причем мы говорим про эпивак-корону уже.
Да, эпивак-корона. Еще почему так осторожно ко всему к этому относились, потому что, ну, в любом случае, все мы понимаем, кому там за 50, за 60 уже появляются какие-то хронические болячки, да, и вот как раз-таки, как приняв вакцину, вот эти болячки будут реагировать на то или другое.
Побочные эффекты, без этого
никуда. Да, побочные эффекты тоже нужно было. Так вот, значит, рассказывается о том, что пожилые добровольцы достаточно легко перенесли эпивак-корону, у них не было каких-то сильных, нежелательных реакций. В большинстве своем люди жаловались или не жаловались на небольшую болезнь в месте инъекции, то есть в том месте, где был укол.
Традиционные жалобы, немножечко там по 1-2 дня недомогание, у кого-то температура поднимается, да, и боль в районе самого места укола. Я бы отметил еще здесь дополнительный тоже момент, который здесь тоже важен значен. Те самые люди за 60+, для многих это кто? Это родители, это бабушки, дедушки. Это не просто люди, которые сами по себе нуждаются в вакцинации, в дополнительном каком-то дополнительной заботе, в дополнительном внимании. Это еще и на нас самих, вот на поколении взрослых, тоже дополнительная такая ответственность, что ли, потому что всегда об этом думаешь, волнуешься, что, где и как. Лишний раз в гости не зайти, лишний раз вроде не побеспокоить. А с другой стороны, это та самая ситуация, когда, наоборот, нужно дополнительно заглянуть, посмотреть, что как происходило. Если помнишь, в течение коронавирусных-то вот этих именно выходных, именно когда страна закрытая, Москва, по крайней мере, закрытая была, очень много было сообщений о том, что вот сидит пенсионер одинокий дома. Что делать, потому что в магазин не выйти, никуда не выйти. И какие дополнительные были вот эти мотивирующие истории, когда соседи подключались, участвовали. Благодаря вакцине, которая вот завершилась, завершено исследование, это все правильные, хорошие, красивые истории можно выбросить в помойку. Все, теперь пенсионеры сами по себе. Нормально. Сильные, бодрые
Тем более, что они этого сами хотят.
Да,
они
всегда, вот к тому и веду.
Да, они всегда говорят, что надоедает сидеть дома. Да даже можно судить по обычным дням, когда еще до пандемии, да, как правило, утром кто в автобусах, ну, где-то, не знаю, там часов 8-9 появляются бабушки, дедушки. Шутки у них появляются...
Все едут.
Всегда появляются какие-то дела, и, естественно, они с удовольствием там по этим делам ездят. Что еще отмечают? Что вот эпивак корона... характеризуется ареактогенностью, высочайшей безопасностью. Первый термин, я точно могу сказать, что я в нем плохо разбираюсь, но вот то, что говорят о том, что она безопасна, то это очень хорошо.
Может быть, какой-то дополнительной ненужной реакции на нее не бывает. Это, да, это слово нужно поизучать. Что еще? Сергей Собянин достаточно расширенно, так сказать, выступил относительно того, какие есть ожидания о годе наступившем. Говорит, в России все будет нормально. В других странах, говорит, не знаю, но желаю, чтобы все было хорошо. Более того, мне тоже вот понравился такой достаточно реалистичный подход, что есть дополнительные возможности, которые появляются в условиях того, что достаточно нормально, спокойно в России справляются и в Москве справляются с пандемией, и этими возможностями будем пользоваться. Будут трудности, тогда поговорим.
Ну, в любом случае, хочется, конечно, чтобы как минимум хотя бы к концу весны, к началу лета, все вот эти вот ограничения, которыми сегодня мы пользуемся, от которых уже многие, конечно же, устали, чтобы их сняли, да та же маска, она, честно говоря, уже поднадоела, mm-hmm. несмотря на то, что мы понимаем, что, да, ее нужно носить. И, кстати, были такие сообщения о том, что благодаря тому, что был введен практически строгий масочный режим там, в общественном транспорте, в общественных местах. Благодаря этому заболеваемость гриппом достаточно низкая, отмечается.
Дай бог, конечно.
Вот. Ранее еще глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60% россиян. 60 ли процентов россиян даже? Ну, прям, насколько я помню, раньше цифра звучала 70%.
Вот я не очень люблю вот этих заявлений относительно будущего. Кто бы их ни делал, давайте смотреть, да, здесь, сейчас. Вот мы уже пережили даже за прошедшие 9 месяцев. Ну, сколько было? Я 3-4 случая могу напомнить, уже вспомнить, когда вот говорили все вот одно, а на самом деле происходит щелчок пальцем, и снова либо какое-то улучшение, либо, что, увы, чаще было какое-то ужесточение этих самых мер. А маска, да, в особенности в холодное время года, не могу не удержаться, что когда дышишь из-под маски, все это выходит наверх. Ну,
ощущение такое, кто тут за спиной стоит и дышит тебе в голову, и вот этот пар поднимается.
Что ты немножечко выдыхаешь наверх, вот это на брови, на лоб, все это сразу схватывается холодным ветром, и такое ощущение, что мозг просто промораживается. Ну, по крайней мере, вот с такими с одноразовыми масками есть и более удобные.
Что еще касаемо эпивак-короны. С начала марта можно будет сделать прививку именно этим препаратом. В начале апреля начнется применение Ковивака. Еще одна вакцина. Вакцина центра имени Чумакова. Если препарат, правда, при этом успешно пройдет регистрацию, которую он должен это сделать в феврале.
Ну да, это самое главное. Все, что происходит, вся вакцина, которая будет выходить, будет приходить к людям, это обязательно должно быть четко все прорегистрировано, испытано, и вот все вот эти вот дополнительные галочки в резюме должны быть проставлены. Обо всем связанном с коронавирусом, все короновости у нас на сайте, у нас в телеграм-канале, у нас в соцсетях, традиционно приглашаем туда.
Радио «Спутник».
Москва намерена серьезно поговорить с Вашингтоном. Это касается реакции штатов на протесты, которые состоялись в России, и о том, что странам предстоит важный разговор, Мария Захарова рассказала.
Ранее в американской дипмиссии заявили, что следят за сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах. Ну, я так понимаю, что это крупнейшие города российские, скорее всего. Как отметили в посольстве Соединенных Штатов, дипломаты поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений, а меры российских властей якобы направлены на подавление этих прав. Интересно, почему они то же самое не говорят, когда в Соединенных Штатах тоже протестные движения.
Они там в Соединенных Штатах не могут определиться, какие протестные движения правильные, какие неправильные. Там учат так, что вот если сказано, значит, так должно быть. Нет, значит, нет.
То есть у себя разобраться не могут, но они считают при этом, что они могут разобраться, вот, что происходит в других странах.
Я больше
думаю,
что единого подхода к тому, что за протестными акциями стоит, как к ним относиться, не существует.
Ну, в любом случае, в МИДе российском считают, что запивальную роль отвели себе Соединенные Штаты сами. Они сейчас всячески дирижируют всем тем, что происходит в России, имею в виду протестные движения. Но, в общем-то, немало было заявлений, было сделано на внутренней повестке. Речь идет о главах государств, министрах иностранных дел, стран НАТО, Евросоюза на тему общественно-политической ситуации в России. Захарова назвала это скоординированной информационной кампанией, а цель, ну, естественно, глобальная попытка сдерживания России, вмешательства и внутренние дела. Каких ждать...
Да даже не попытка. Вот все эти заявления, по сути, это и есть, как сказать, уже оказывает влияние.
Потому согласен.
Что, например, судья, который принимает решение относительно того самого дела, он находится под давлением, в том числе, этих заявлений. Значит, уже это влияние есть. Ну, я к тому, что можно и вот так рассмотреть ситуацию.
Угу. Так вот, каких последствий можно ждать от нарастания напряженности в отношениях между США и Россией после вот того серьезного разговора, прогнозирует доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ерыгин.
Он может повлиять на одну из граней российско-американских отношений, а именно на дипломатические отношения, я имею в виду на сам формат отношений, то есть на те отношения, которые мы выстраиваем с помощью дип-ведомств. И дипломатическую войну, как ее уже определяют в средствах массовой информации, которая сложилась между двумя странами. То есть одно дело — это сами отношения политические, экономические или иные, другое дело — как они реализуются. И в последние годы мы наблюдали, очевидно, эскалацию вот такого дипломатического противостояния с закрытием дип-ведомств, дип-представительств на территории обоих государств.
В общем, пока лишь складывается такое ощущение, что в любом случае Россия не будет молчать, она будет отвечать на разного рода выпады и заявления, совершенно не соответствующие действительности. И так как Россия будет отвечать, естественно, будет на это все реагировать и западные политики, и европейские, и Соединенные Штаты в том числе.
Ну, вообще, это, конечно, очень любопытный был прецедент, когда относительно того события, которое происходит в России, связанного с тем или иным, уж неважно, с чем или как связано, вдруг начинают такие большие международные подвижки проявляться. В Чехии посла вызывали российского для того, чтобы об этом что-то высказать. Вообще удивительно. И вот свежая информация о том, что Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США ситуацию вокруг дела Навального обсудил и тоже напомнил в очередной раз, даже не напомнил, а призвал уважать российскую судебную систему. Есть дела внутренние, есть дела международные. Относительно внутренних дел каждая страна, наверное, в первую очередь должна руководствоваться своими собственными интересами. Ну а мы продолжим. Все самое любопытное. Напомню, у нас на сайте radiosputnik.ru. Там можно почитать, там можно поделиться своими мыслями. А у нас тоже любопытный момент. Я бы даже сказал, что это какой-то ЕГЭ для губернаторов. Утверждено, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому утвержден перечень показателей для оценки эффективности глав субъектов России. То есть пятерки, тройки, двойки или сколько там, 90 баллов из 100 будут получать и руководители регионов.
Среди вот этих показателей уровень доверия к власти, производственные и демографические показатели, а также состояние дорог, окружающей среды. В целом, вот так, если окинуть взглядом вот эти критерии, да, то по большому счету вот здесь, в общем-то, вторым, а может быть даже и первым планом читаются названия национальных проектов, да, которые, собственно говоря, с каждым годом становятся все больше и больше. Уровень доверия к власти. В любом случае, здесь говорится о том, что люди должны доверять муниципальным властям, федеральным властям, какие бы это власти ни были, чтобы это было доверие, чтобы можно было, чтобы они действительно могли поверить тому, что пришли, если вдруг какие-то проблемы возникают.
Ну, посмотри, и про бизнес тоже думают, туда нужно просто подальше туда заглянуть, темп просто физического объема инвестиций, численность занятости в сфере, кстати, малого-среднего предпринимательства.
Вот, вот, вот.
Есть и социалка, уровень бедности, продолжительность жизни, численность населения, поэтому комплексный.
Мне
такой
еще
поток...
уровень зарплаты тоже понравился.
Да, само собой. Я к тому, что очень разные подходы, и вот тут не получится, знаешь, как у многоборцев, я специализируюсь в метании копья, значит, я могу чуть медленнее пробежать. Нет, губернатору придется и копье метать быстро, и стрелять, и бегать.
Вот как расшифровал для себя новые критерии эффективности губернаторов директор Института стратегических инициатив и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
мы должны построить такую экономику, читай, такое общество, в котором человек является целью, а не средством. Все те критерии, которые по факту сегодня представлены для губернаторов, критерии эффективности их работы, они сконцентрированы на человеке, на качестве жизни человека, на том, как именно деятельность государственной власти непосредственным образом сказывается на каждом жителе того или иного региона. Да, это очень важно. Это универсальные критерии, вне зависимости от того, столичный это регион, удаленный от центра регион, регион крайнего севера или регион юга России. Да, вне зависимости от этого.
Вот если это единые критерии, они должны быть относительными, это в первую очередь то, что абсолютные величины везде будут разные, и они должны, да, показывать тренды. И то здесь тоже будет очень важно понимать вероятность какой-то ошибки, вероятность недопонимания, потому что один тренд в одном регионе может совершенно не соответствовать такому же тренду в соседнем, даже в соседнем, просто потому что другие культурные, экономические и другие показатели.
Да, вот я тоже хотел, кстати, это отметить, потому что в любом случае, как эти критерии будут ставиться, высчитываться, потому что, скажем так, нулевая отметка, как у всех же разная. Там у кого-то действительно уже есть и достаточно...
Стартовая,
да, стартовая. Да, лучше. Ты прав. Стартовая. Потому что действительно у кого-то уже и достаточно много заводов, например, на территории того или другого региона. Где-то лучшие дороги уже существуют, а где-то их вообще практически нет. Поэтому, действительно, вот такие нюансы, я так надеюсь, что тоже будут учтены. И вот методика расчета уровня доверия президент поручил разработать своей администрации до 1 июня. Каким этот метод искусственным окажется и действительно проявляющим все нюансы, детали, плюсы и минусы работы губернаторов, будем смотреть.
Если чуть в прошлое заглянуть, эти критерии в 2018 году появились, тогда 24, потом было 15, в 2019 году их снова меняли, теперь 20 этих критериев, и, кстати, вот относительно недавно, прям буквально неделю на неделю назад, я точнее не скажу, как раз подводили итоги о той самой работе губернаторов. И, в принципе, когда наблюдаешь за теми регионами, которые на тех или иных местах, ну, в принципе, понятно, нет такого, что прям удивительного. То есть, в принципе, работа губернатора и вот эти, соответственно, этим критериям, оно понятно, прозрачно. Достаточно смотреть разные источники, достаточно читать, видеть и, собственно говоря, наблюдать. Поэтому совпадение здесь будет с тем, что ты видишь. Не так, что вдруг я думал, что это губернатор в порядке, все ведет свои дела и работает. На самом деле, вот оно как оказалось.
Будем надеяться, что еще и скажем так, отметку, хорошую или плохую, которую могут поставить там, допустим, жители того или другого региона, тоже будет учитываться.
Ну и давай, кстати, не забывать, что отдельным губернаторам, отдельным главам регионов скоро переизбираться или подтверждать свои полномочия.
В эфире «Радио Спутник».
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе возобновили выпуск бензина после возникшего дефицита. Я в конце 80-х думал, что дефицит — это сорт конфет. Просто потому что дедушка говорил, дефицит, оказывается. Потом я выяснил, что конец 80-х, начало 90-х, время такое было. Но в любом случае, с таким словом достаточно удивительно сталкиваться. Вот в Хабаровске было и такое, там очереди, если я правильно понимаю, не то что занимали на АЗК, а еще и продавали места в этих очередях, как будто бы...
Да, там объявления в соцсетях появлялись, и цены поскакивали чуть ли не в 10 раз. Причем появлялись такие люди, которые предлагали свои услуги в том плане, чтобы занять очередь и какое-то время потратить на то, чтобы ее отстоять, а потом уже человек, который этого помощника
нанял... Я бы назвал это, знаешь, яблочная схема, я бы это так сказал. Занять место, а потом его продать.
Да, кстати, да, были такие моменты, когда появлялись новые модели
яблочной продукции.
Да. Ну вот да, завод начал снова выпускать бензин. Пока речь идет о марке 92-м бензине. Первые 500 тонн среднестучная норма была доставлена на сети АЗС. Потом также было сказано о том, что бензином обеспечены 54 заправочные АЗС. 84 расположенных на территории региона. Также было сказано о том, что бензин был поставлен на тех АЗС, которые располагаются непосредственно на трассах Хабаровск-Бикин, Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. В том числе и бензин 95-й тоже начинает поставляться. Проблемы начались из-за того, что там на одном из нефтеперерабатывающих заводов, кстати, это он принадлежит бывшему вице-премьеру Роснефти Эдуарду Худайнатову, каталитический реформинг там какой-то произошел, там перерабатываются бензинные фракции нефти для получения топлива, и из-за этого Хабаровский НПЗ был остановлен в середине января. По всей видимости, были... скажем так, расчеты на то, что быстренько недочеты и там всякого рода поломки и прочие чего-то недопоставки быстренько разберутся со всем этим, но этого не получилось. И пришлось задействовать федеральные резервы того же 92-го бензина.
В общем, такие вещи происходят, которые, казалось бы, из какого-то далекого прошлого, я не знаю.
При честно том, что... говоря, вот удивительно такие, да.
В особенности можно сразу немножечко даже посожалеть или угадать, что будут такие недовольные критические стрелы из серии, что вот страна, которая, казалось бы, добывает столько углеводородов, возникают такие сложности. Ну, главное, не как-то, как сказать...
А еще это все острее воспринимается, потому что зима...
Я хотел сказать, что это Хабаровский край, где и без того у людей за прошедший год было немножечко, скажем так, больше поводов для того, чтобы беспокоиться. Но, опять же, хочется все-таки вернуться к тому, что проблемы проблемами. И, наверное, вот как раз тот самый показатель работы властей — это не наличие проблем, а умение властей эти проблемы решать. Обо всем об этом рассказываем. И как решают, и как не решают у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале, у нас на сайте radiospootnik.ru. Вот еще один привет из прошлого. Популярному музыкальному сайту «Зайцев нет», как это сказать, выносят меры, выносят санкции, и он практически находится на грани блокировки. Если честно, это вот какой-то привет из 5-го, из 6-го года, что ли.
Ну, для кого как, Леш. Туда. По большому счету, я периодически пользуюсь сервисом
«Зайцев
нет».
Так там же нет уже полноценных треков. Там только вот остались эти 30-секундные. Я сам недавно заходил и сказал...
Недавно когда?
Вот буквально позапрошлой неделе. 30-секундные фрагменты там висят.
По всей видимости, я-то, наверное, где-то месяц назад туда заходил, и там были действительно полноценные от и до
файлы. Это значит, какие-то отдельные, потому что я что искал, там представляют, но это как переориентируется на джинглы для телефонов или для чего-то такого. Понял. Тоже такие популярные штуковины. Но, если честно, уже прям вот давно, вот я ни оттуда ничего так не скачивал, потому что в свое время это был один из источников, что уж там для очень многих. Мы, естественно, пиратство не поддерживаем, но в свое время это было чуть не единственным способом достать что-то, чего вот только что, только, например, вышло. Ты это еще из интернета не скачаешь, диск еще не вышел, на «Зайцах» уже есть.
Да, но тем не менее, Мосгорсуд взыскал с известного музыкального сайта почти 4 миллиона рублей за распространение пиратских музыкальных копий и пригрозил блокировкой в случае повторного нарушения. Прежде сайт уже пытались заблокировать. Решение было вынесено по нескольким искам. Там касаются иски песен Любови Успенской. Потом также речь идет о таких треках, как «Агата Кристи», «Гость из будущего», «Ленинград», «Серебро», и размер компенсации там в зависимости от иска тоже варьировался по-разному. Поначалу были запросы на то, чтобы правообладатели получили компенсацию чуть ли там не в пределах 40 миллионов рублей, но тем не менее сайту «Зайцев нет» несколько меньшей суммы назвали.
Ну и да, вот эта ситуация, вот эта проблема с пиратством в интернете, она очень остро и стояла, и до сих пор стоит. И хочется здесь сказать, что во многом современные IT-ресурсы, сервисы технологические, когда предлагают сегодня слушателю много различных вариантов, которые оказываются проще, чем искать что-нибудь пиратское. Те же Яндекс.Музыка, тот же ВКонтакте, например, уже предлагают какие-то удобные варианты, и для многих это является более простым, более понятным и, опять же, более легальным, естественно, более легальным, чем искать где-нибудь какие-нибудь пиратские штуковины или что-нибудь выискивать на торрент-трекерах.
О том, почему в России по-прежнему популярны пиратские музыкальные копии, рассуждает пиар-директор фирмы «Мелодия», генеральный директор Союза композиторов России, член комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП Карина Абрамян.
годами, ну, то есть 10 лет человек привык, что у него вся музыка бесплатна. И тут потом появляются сервисы, за которые надо платить. А дальше психология человека такова, неважно, надо ли тебе заплатить 150 рублей, да, ну, это же вопрос чашки кофе, месячная подписка. Люди просто не рассматривают дальше сумму, они просто не привыкли за это платить. У них срабатывает в голове, да, знак вопроса появляется. Я же всегда получал это бесплатно.
Да, вот это тоже очень важный такой момент, чисто психологически, наверное.
Да, кстати, сайту «Нет» и ранее угрожали черными списками, например, на этом настаивала принадлежащая Меладзе звукозаписывающая компания. В 2016-м во время рассмотрения иска об этом Мосгорсуде естественно требовал пожизненной блокировки сайта. Попытки были, но так его и не получилось заблокировать, потому что там были отговорки, что почему мы не имеем права предоставлять какие-то аудиофайлы, если мы размещаем рекламу.
Да, и опять же, снова мы приходим к тому, что каким-то образом все видоизменяется, зарабатывать приходится по-разному, зарабатывать приходится по-новому, но и психологию потребления, уж извините, музыкальных продуктов тоже приходится как-то по-новому менять.
Менять? Ну тогда давайте воспитывать всех россиян.
Ну вот опять же, Spotify, очень известный сервис, который во многом конкурирует с Яндекс.Музыкой, с тем же ВКонтакте, который я называл, пришел очень популярным, оказался, и показал достаточно серьезные, хорошие, удачные показатели, по крайней мере, об этом рапортовало тамошнее руководство. Поэтому все потихонечку меняется, все потихонечку тоже и с психологической точки зрения. Олег Обухов, Алексей Красильников.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».